Братья дорогие, моя тема, о чем хотел порассуждать вместе с вами и помолиться потом. Я ее назвал так: «Жизнь Дитя Божьего в этом мире». Прочитаем текст, он записан в Евангелии от Иоанна, 17 глава с 14 стиха. Иоанна, 17 глава с 14 стиха. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира, освяти их истиною Твоею. Слово Твое – истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Братья, в этом тексте это молитва Господа нашего. Господь Иисус показал, угодно было Духу Святому, чтобы эта молитва осталась на страницах Священного Писания. Угодно было Господу, чтобы мы это сегодня знали, какая точка зрения у нашего Господа на наше пребывание в этом мире. В этом тексте хочу отметить некоторые мысли. Христос говорит об отношении мира к детям Божьим. Мир возненавидел их. И вся причина, почему мир возненавидел, верующие люди, носители Слова Божьего. Как только человек начинает принимать Божье Слово, мир это чувствует, начинает ненавидеть, остерегаться, настрой иметь. Как-то в одну церковь приехал на служение, и на ночлег пригласили молодая семья. Немножко знакомились, как брат уверовал, как познал Господа. Он рассказывает: «Я уверовал в армии. В армию пошел совершенно неверующим человеком и о Боге вообще ничего не знал. И вдруг там кто-то ему дал маленькое Евангелие. И он, стоя на вышке, на посту, с автоматом, он стал читать это Евангелие. И когда он прочитал Евангелие, Слово Божье его коснулось, и он там на вышке покаялся перед Богом. И когда начал читать, определил, что ругаться – это плохо, это грех. Он начал дальше читать, перестал ругаться, и перемены, курить оставил. Приходит в казарму, солдаты на него смотрят. Говорит: «Слушай, что с тобой происходит? Ты какой-то не такой, ты какой-то не наш». «Ну как, я же здесь же с вами живу». «Да не, подожди, от тебя баптистом пахнет, ты вот перестал ругаться, вот ты какой-то не такой». Ну, он им и сказал: «Вы знаете, я уверовал». А он не знал даже слова «баптист», никогда в жизни не слышал. И даже не знал, что оно обозначает. Поэтому, живя в этом мире, братья, нам нужно наставить молодежь, чтобы они здраво понимали, что есть мир, какая наша позиция в этом мире. Что лично меня тревожит и беспокоит, что молодежь сегодня все больше проникается мирскими взглядами на жизнь, все больше симпатизирует этим взглядом. И от этого духовность сильно падает, вера слабнет, и это сильно беспокоит и родителей, и служителей, наставников, потому что реально мир претендует на свое. Мир хочет, чтобы все были как они, и участвовали в ихних делах, и жили по тем же принципам, и не обличали. Потому что христианская жизнь, она обличает мир и жизнью, и словами. И мир себя неуютно чувствует, ненавидит, когда верующие люди не участвуют в злых делах. Поэтому с самим нам важно понимать суть мира. Слово «мир», оно имеет несколько значений. И как человечество – мир, и как мироздание, и как состояние сердца человека, или как отношение между личностями, состояние мира или вражды. Но я сегодня хочу говорить о сущности этого мира. И когда мы будем упоминать эту фразу «нынешний век» или «мир», то чтобы вы понимали, о чем идет речь. Речь идет именно о сущности, о принципе жизни сегодня мирских людей, светских людей. В Евангелии от Иоанна 2:16 написано: «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». Это принцип жизни в этом мире. И культура вся этого мира, и рекламы, и стиль жизни, и взгляды – все направлено на удовлетворение этих желаний. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это позиции, враждебные Богу. И мы имеем возможность нашим юным друзьям преподнести здравые позиции жизни по духу в этом мире. Молодежь привлекает мир, потому что они не знают до конца, что в этом мире. Они не знают. Одна девочка ходила в собрание, была член церкви, но имела неверующую подругу. И эта неверующая подруга говорит: «Пойдем со мной, мы весело проводим время, интересно, в кругу молодежи». Она говорит: «Да ты что, если я пойду в такое сообщество, меня отлучат». Она говорит: «Куда они денутся? Отлучат и потом прилучат. Куда они денутся?» Ну и это как-то успокоило девочку. И она решила посмотреть, как проводит время мирская молодежь. И она туда пошла, и там и осталась. Стала посещать и дискотеки, и потом спиртное, потом пошла развратная жизнь, падение, потом заразилась нехорошей болезнью, и этой болезнью наградила одного молодого человека при общении. Он решил ей с друзьями своими отомстить. И однажды они ночью решили ее сильно избить. Избили ее до такой степени, что выбили глаз ей, били ногами, ботинками били, по лицу, почем попало. Били в нетрезвом состоянии, выбили глаз, вывалился, нос сломали. В общем, ее без сознания нашли в луже крови. Рано утром, 4 утра, шли на работу люди и нашли ее. И отправили в реанимацию. Да, ее потом приняли назад в члены церкви. Через время она покаялась. Но она сидела теперь в собрании изуродована. Внешне изуродована. И я думаю, что на душе были страшные шрамы. От того, что она попыталась заглянуть в мир. Как там молодежь веселится. Не у всех бывает такой трагический результат. Но если даже внешность сохранилась, и не побили, и не выбили глаз, душа гибнет, потому что мирская жизнь – это среда истребления. И это нужно хорошо раскрывать молодежи. Они, когда смотрят на жизнь, они видят солнышко, видят цветы, птички. Жить хочется радостно, так все, как будто бы и горя никакого нет. А мы должны раскрывать сущность этого мира, чтобы им отвращало от этого, тошнило от этого, чтобы они ненавидели мир, просто ненавидели его внутри. Они испытывали симпатии. В первом послании Петра, 4 глава, 2 стих, так написано: чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Вот здесь тоже показано, какая жизнь в мире. Она по воле человеческой, по человеческим похотям, она по воле языческой, а там, где язычество, это система идолопоклонства, там развращенность, там оргии различные, это все там присутствует. Иногда, я помню, когда-то в Молдавии был, в молодежном лагере, и братья попросили для девочек провести беседу, для сестер о целомудрии. И когда мы были с ними без присутствия братьев, на некоторые стороны жизни я мог более откровенно с ними поговорить, о чем бы я ни говорил в присутствии молодых братьев. И когда закончился лагерь, мы ехали в микроавтобусе с одним служителем, его там дочери были и другие еще сестры, они члены церкви. Я у них спрашиваю: сестры, что вы поняли с этой беседы? Одна из сестер, которая очень модно, по-мирски выглядела, она говорит: я делаю решительный шаг. Я приеду домой, я полностью меняю свой гардероб. Я узнала такие стороны жизни, о чем я никогда не догадывалась, насколько это опасно. И это было радостно видеть, что просвещение истиной, оно помогло менять отношение к миру, мировоззрение. А бывает, молодежь, они не знают сущности мира и пытаются копировать это. Как-то в одном лагере молодежном подошла девочка одна, она не член церкви, лет 17 возраст, неправильно она одета была так. Ну, пришла: дядя Саша, я хочу с вами поговорить. А я спрашиваю: а почему у тебя возникло такое желание? Она говорит: мой служитель попросил, чтобы я с вами поговорила. Ну, я понял, что у служителя есть переживания за эту душу, и она, похоже, нуждается в наставлении. Я говорю: ну, давай поговорим, помолились, говори. О чем ты хочешь поговорить? Она: да в общем, я ни о чем, ну просто что служитель попросил. Ну давай я поговорю тогда. Ну и мы так стали с ней знакомиться, хорошо пообщались. Спрашиваю: а почему ты так нескромно одета? Она говорит: не знаю. Я говорю: ну это ты уходишь от ответа. Скажи честно, я не осужу тебя, я хочу помочь тебе. Она говорит: а потому что все так ходят. Я говорю: ну нет, не все. Я знаю множество сестер, которые так не одеваются и так не ходят. Но все-таки честно скажи. Она видит, что я не осуждаю ее, что не делаю пресс такой на нее. Спокойно, разговор такой спокойный. И она как бы пошла на откровенность. Говорит: а потому что это современно. Это современно. То есть нынешний век завладел ею. В начале беседы я ей задал вопрос: ты себя считаешь верующей или нет? Она говорит: да, я верующая. Я даже крещение заявила, хочу принять крещение. Вот, хорошо. Ну, я имел в виду и в конце беседы задать тот же вопрос. Что она думает о себе? О своей вере. Конечно, в конце беседы, после пару часов общения, она плакала, в слезах вся. И я задаю вопрос: как ты расцениваешь себя перед Богом? Она опустила голову и говорит: я поняла, что я неверующая. Она готовится и на крещение, и с парнем встречается свидание. Она просматривает серийно фильмы мирские, откровенно мирские фильмы. Ее отношение к Библии неправильное, хотя читает. Отношение к Богу нету хорошего, правильно. Она невозрожденный мирской человек. И я ей сказал по-отцовски, я говорю, в таком состоянии нельзя принимать крещение. У тебя нету Божьей жизни. Тебе нужно возненавидеть мир, отвернуться от него, раскаяться, оплакать это все. Только тогда можно принимать крещение. Ну, она плакала, молились, ну и потом расстались. Через некоторое время я встретился с ее служителем в одном месте и спрашиваю, как эта душа? Он говорит, покрестили. Я говорю, ну и как? Не знаем, что с ней теперь делать. То есть ее покрестили все-таки невозрожденной. И она как жила до покаяния и до крещения, она так и продолжила в том же духе, потому что она человек мирской, по сути, по духу, по жизни, по выбору, по пути. Вот это, братья, сильно тревожит, что люди иногда молодые поплачут немножко, а в корне ничего не меняют, отношение к миру не меняют. Они где-то приспосабливаются, ну, примерно на грани, вот под взгляды в церкви, в братстве, вот хоть чуть-чуть, чтобы как-то не трогали, не задавали вопросов, вот где-то на грани. А по сути они остаются чужими для Бога, ну и для церкви тоже. От этого церкви наполняются людьми невозрожденными, у которых веры нету должно. Они просто религию исповедуют. И потом с такими людьми невозможно принимать духовных решений на членских собраниях. Они не могут тогда благовествовать. Их тянет мир, привлекает. Их оттуда надо вытаскивать. Они туда опять. Это нормальная позиция для верующего человека. Ненавидеть мир. Не любить его. Убегать от него. Чужим его считать для себя. Потому что там воля языческая, там похоти плоти, похоти очей. И это еще не все. Колоссянам 2 глава, 8 стих, апостол Павел описывает верующим: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Вот что в мире происходит. Там различные стихии. Стихии – это такие начала, это такие потоки, которые просто увлекают людей своими философиями, взглядами. И эти взгляды проникают в общины, в церковь. И маскируют это очень красиво сегодня. Настроение среди молодых семей бывает такое, что моя семья – это мое место служения Богу. Вот так, если сказать, братья, фраза правильная или нет? Правильная фраза. Но дальше, что идет за этим? Человека нет в церкви. Семья где-то ездит, какие-то туристические туры, какие-то развлечения, какая-то жизнь для себя. Служитель задает вопрос семье, он говорит: «А вы мне не задавайте вопросы, я уделяю внимание семье». «Так тебя нету месяцами в церкви, тебя нету на разборе слова, на благовестии». «Не задавайте вопросы, я уделяю внимание семье, я это служу Богу». Братья, это правильный взгляд? Это мирской взгляд и на семью, и на служение Богу, мирской взгляд. Приоритеты не там стоят, неправильное мышление, мировоззрение неправильное, система ценностей неверная. И от таких людей попробуй положись на него, поручи ему проповедь, а его уехал и месяц нету, и он не чувствует обязанным себя. Ни церкви, ни Богу он уделяет семье внимание. Нет, нормально уделить внимание, им даже на отдых с семьей поехать. Так потрудись сначала. Для Бога, для устройства церкви, чтобы было после чего отдыхать. И то еще и время, и место выбрать, где отдыхать. Не поехать на пляж, где люди отдыхают, знаете, в позорном виде, и там среди них отдыхать. Или в свадебное путешествие братья рассказывали пример за одного брата с Европы. Женился и поехал в Турцию в свадебное путешествие. Фотографировались там, развлекались, там везде такие места красивые, все. Потом раз, жены не стало. Вот не стало и все, искал, нету, полицию нету. И так и не смог ее найти, весь отпуск искал и не нашел, и вернулся без жены домой. А через 8 лет она приехала в страну и 8 маленьких турков привезла. По национальности теперь. Вот такие переживания, да? Если бы он знал, куда он везет жену свою. Он думал, где он выбрал место провести свадебное путешествие. Он думал головой? Он не думал. Не думал и потерял, очень много потерял. Это горе и переживание, братья. И это не смех, а слезы. Мир, он сегодня такой же злой. В нем те же похоти, в них те же пустые обольщения. Или стихии мира – это когда верующие охвачены, исповедуют культ тела, и ради этого живут. Или верующие охвачены спортом, или стиль молодежного общения – это посещение парков, кафе, сити-центров, музеев, природа, развлекаться – это стиль жизни. Я иногда интересуюсь вот так в одной группе, в другой группе, в нашем объединении. Сколько у вас молодежи на общение приходит, молодежное, каждую неделю? 50%, 80%. А остальные где? Кто где? Кто где? Если узнают, что чаепитие будет на молодежном общении, и может гости будут, ну тогда может придут еще. А так, что я туда пойду? Мораль мне будут читать там. Вот мировоззрение. И если они члены церкви, меня ужасает это вообще состояние. Этих людей нужно приглашать как-то к ответственности. Они потом замуж выходят. Братик один звонит мне: брат Саша, что мне делать? Моя жена уже 3 года в вечере не участвует. Все время фильмы смотрит, и ночами, и до 2 и 3 ночи. Я не могу ей вопросы никакие задать. И ничего не решается, и никто нам не помогает. И я думаю, она же была член церкви. И остается, ее же крестили, она же в брак вступала. Почему у нее мирское состояние? Почему мирские цели, мирские подходы к жизни? Братья, это проблема более, чем мы себе представляем. Намного более. Эта проблема часто скрывается под благовидный вид, посещение собраний, какие-то христианские мероприятия. А в сути многие люди с Богом должного общения не имеют. И по сути жизни Божьей не имеют. И это переживательно. Они воспринимают дух мира. Ефесянам 2 глава, 2 стих, апостол Павел так пишет здесь. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие». Братья, это картина мира. По природе чада гнева живут по воле духа, действующего в сынах противления, князя, господствующего в воздухе. Это по воле дьявола. Мир – это территория, которая охвачена демонами, духами злобы поднебесной и под полным ихним контролем. Вот что значит мир. Вы знаете, братья, что сегодня идет демонизация мира большими темпами? Вы знаете об этом? Это идет в политике, это идет в культуре, это идет в медицине, это идет в спорте. Это проникает в умы людей. Люди что-то от тьмы начинают в себе иметь. Если верующие люди сегодня не делают различия, например, пользуются такими услугами, даже сами приобретают биорезонансная компьютерная диагностика. Брат, член церкви, держит такие вещи у себя дома и людям диагнозы делает, сам не будучи доктором, не имея медицинского образования. И он говорит, оно помогает. А в инструкции к этому компьютерному обследованию написано, человек, который садится за это обследование, он практически становится экстрасенсом. И ему это показать, он говорит, и мне это не надо читать, я знаю, что оно помогает. А кто вникал в эти вещи? Это страшная стратегия дьявола. Это биорезонансная компьютерная диагностика. Оно в основе своей имеет целую философию. Ее назвали теория квантовой энтропийной логики. Что оно такое? Кто его знает? Что за заумные слова такие? А если проще сказать, оказывается, спецслужбы Америке поручили одному физику, чтобы он разработал метод воздействовать на расстояние, на мысли человека. И он в этих всех изысканиях работал и пришел к тому, что без помощи темных сил это невозможно. И поэтому он совместил физику и совместил оккультизм. И теперь, говорит, с помощью этой теории квантовой энтропийной логики мы теперь можем объяснить такие явления, как гипноз, ясновидение, телекинез. Все мы с научной точки зрения это теперь можем объяснять. Братья, оккультизм теперь имеет научную основу, что ли? Это ужас. Это ужас. Это в мире. Но это сегодня верующие люди практикуют. Они потом имеют проблемы духовные, и эти проблемы потом приходится лечить, и не просто их лечить, эти проблемы. Молодежи это нужно объяснять. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стих. Христос, о Христе здесь написано, «В мире был». И мир через него начал быть, и мир его не познал. И мир его не познал. Вот состояние мира, он безбожный, он богопротивный, он отвергает господство Бога. И если молодежь симпатизирует этому, они просто тогда встают в противность Богу. Это надо объяснять. Вся система мира, она богопротивна. То, что к миру сегодня я отношу тоже. Не только все виды оккультизма, это тоже к миру относится. Это сегодня губит многих людей, с ума сводит. Психбольницы переполнены от этого. Но еще и все религии я отношу к миру. Мирской системе, все религии мира. Какими бы они ни выглядели протестантскими, христианскими или еще как-то, абсолютно все ложные религии изобретены дьяволом и бесами и распространяются на земле через слух дьявола. Все абсолютно религии. Они все демонические. Хоть православие – это демоническая религия. Хоть возьмите, например, харизматическое учение, пятидесятническое, это демонические учения. И много с этим приходилось сталкиваться, видеть это. И не надо думать, что сестричка выйдет замуж за пятидесятника, и это тоже братья, и это тоже верующие, они же в Христа верят. Это просто она в мир ушла, если она вышла за пятидесятника замуж. Это чужое для нас, мы не можем с этим брататься, хоть у них на устах Христос, а суть демоническая. Послание филиппийцам, 2 глава, с 15 стиха написано. Прошу прощения, с 5 стиха. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной». Это пример поведение нашего Господа, как Он жил на земле, в мире. Какая у Него позиция в мире была? Смирил себя, был послушным до смерти, смерти крестной. Однажды пришлось беседу иметь с молодой семьей. Они пришли к разводу. У них или 6, или 7 деток уже было. Они пришли в тупик. Они дошли до драки. До драки просто дошли верующие люди. Правда, это не в нашем братстве, но тоже баптисты. И вот попросили помочь им. Посетил я их дом, проездом был там на служении, посетил их дом. И выясняем эти их взаимоотношения, выслушиваю. Вижу настрой жены, думаю, дам вначале жене высказаться. Потому что я мужчина. И если я дам возможность мужу говорить первому, она скажет, мужчины, как всегда, защищают друг друга. Все, он на его стороне. Лишить ее возможности обвинять, говори первое. Она высказала. А теперь, муж, расскажи о вашей ситуации. Он начал рассказывать, ее начало это злить. Она вскочила со стула, она подбежала к нему. Я даже чуть-чуть сжался. Думаю, сейчас бить будет в моем присутствии. Хрупкая женщина, стройная, она такая злая и агрессивная была. Ну, это надо было видеть. И сказать им просто, помиритесь, друзья, любите друг друга, и все. Поможет это, братья? Никогда не поможет. Никогда не поможет. А почему? Потому что у нее мышление мирское. Его надо менять, это мышление. А менять мышление – это трудное дело. Во-первых, для того, кто хочет помочь поменять мышление, это трудно. А во-вторых, для самого человека, которому хотят помочь менять мышление, для него это травма. Это надо признать себя обманутым, заблудившимся. Это, знаете, самолюбие не позволяет это делать. И поэтому сложно это бывает. Целый день пришлось времени потратить для того, чтобы все-таки помочь ей. Говорю, бери тетрадь и записывай. Я тебе буду говорить те принципы, которые должны изменить твое мышление. И вот я ей прочитал вот этот текст, она записала. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Должны или нет? Она говорит, должны. Раз так написано, должны. А какие это чувствования? Уничижил себя самого, принял образ раба, смирил себя и на позицию послушания даже до смерти стал. Я говорю, ты когда-нибудь осознанно, за все свои годы христианской жизни, она больше десятка лет член церкви, я говорю, ты когда-нибудь эту позицию принимала внутрь в сердце? Она говорит, нет. Ты когда-нибудь занималась практикой уничижать саму себя? Она говорит, никогда такое не делала. А смирить себя, а быть послушной до смерти? Она говорит, никогда. Братья, да в мире таких нет позиций. Других уничижить, да, это в мире полно. Других смирять полно в мире. Но себя нет, нет. Дух мира, он этому противостоит. И вы знаете, вот когда я эту позицию прочитал, потом еще целый ряд таких же текстов, что нужно сделать. Вы знаете, она такая обмякшая стала. Ну просто золото, а не человек. Я потом уехал оттуда, муж мне звонит через время, говорит, брат Александр, жена назвала меня первый раз в жизни господином. Я говорю, ну назови госпожой ее. И будете в расчете. И хорошо. И мирно жить получается. Почему? Она приняла мышление, когда, находясь в мире, как нужно жить по Христу, а не по стихиям мира. Братья, сегодня проблемы в семьях, проблемы в церквях, разделение в церквях. Причина это же самое. Люди не живут по Христу, носят мирское мышление. Иногда годами и десятками лет верующие. Принцип мира – искать своего, а любовь не ищет своего. И вот это нужно, чтобы человек осознанно занял эту позицию, стал на этот путь. Как еще жить в этом мире? Вот в этой же главе Филиппийцам 2.15 написано, «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов». Вот здесь позиция жизни в мире – «сияете, как светило». Вот бы молодежь сориентировать сюда, да? Вот чтобы они захотели, они вкусили этой жизни, сиять, как светило в мире. А среди кого? Среди строптивого и развращенного рода. Что значит строптивый? Это слово объясняется как лукавый, лживый, изогнутый, кривой, запутанный, неправедный, коварный, извилистый и изворотливый. Вот чем мир характерен, и ничего постоянного нету. И вот если бы верующие люди, молодежь, если бы охвачены были этим желанием сиять в этом мире. Братья, я бы просил вас, чтобы вы записали, что вы должны, в чем работать с молодежью. Вот я смотрю, вы не записываете многие. Надеетесь на память. Не надейтесь. Вот берите для себя вот это. Вести молодежь к позиции, чтобы среди мира быть чистыми, непорочными, неукоризненными. Вот это уже одна программа есть. Как жить в мире. И на эту тему беседы, проповеди. Второе здесь. «Сияете, как светило в мире». Это целая тема, можно построить беседу для молодежи. Как сиять в этом мире для Господа? Прекрасная тема. И здесь даже показан путь к этому, содержа слово жизни. Это вот это сияние в мире, оно происходит от правильной позиции к Библии. От правильного утверждения в Слове Божьем, работа над Библией, воплощать в практику жизни заповеди Божьи. Вот откуда сияние. Молодежь наша не будет сиять, если они по-мирски оденутся, мирские прически оденут. Они не будут сиять. Они в церкви не будут сиять, если они с челками, с хвостами, мальвинками, в такой одежде нецеломудренной выйдут на кафедру сюда вперед и будут здесь прославлять Бога. У меня, когда я такое вижу прославление, душа разрывается внутри. Ужасный дискомфорт чувствую, а не назидание. Когда на святом месте выходят люди, которые мирские. Меня это коробит сильно. Я знаю, что Духа Святого это тоже оскорбляет очень сильно. И это наша работа, помочь им научиться жить в этом мире правильно, неукоризненно, свято, среди строптивого мира. Сиять, содержа слово жизни. 2 Коринфянам, 1 глава, 2 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Ибо похвала наша есть это, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Обратите внимание, две позиции для жизни в мире. Первая – по плотской мудрости, а вторая – по благодати Божией. Братья, это серьезнейшая духовная беседа. Это помощь вам, над чем надо работать среди молодежи. Вы это пометьте. Два пути в мире по мудрости человеческой, по плотской мудрости и по благодати Божией второй. Как это выглядит? Вот если подготовить хорошо эту беседу, как жить по благодати Божией в мире? Братья, это разоблачает плотскую жизнь. Это разоблачает симпатии к миру. Это разоблачает путь дружбы с миром. Это, эти люди, они должны будут или каяться, или пересматривать свою жизнь. А плотская мудрость, это тоже будет разоблачать греховные позиции молодежи и вести их к свету, к покаянию, к возрождению. Это тоже целая тема, целое направление, и примеров множество в Библии, об этом нет времени говорить. Потому что жизнь по плотской мудрости, ее можно как охарактеризовать? Искать своего, жить по своему произволу, жизнь по своим похотям, заниматься самоутверждением, и реализовать себя. Вот была мысль здесь на слайдах, чтобы реализовать себя, те способности, которые есть в работе. Это, знаете, и правильно с одной стороны, а с другой стороны опасно. Здесь нужны акценты еще доставлять сюда, чтобы в точном правильном направлении это пошло и не увлекло на либеральный и на свободный путь молодежь. Это конкретизировать еще бы нужно. А жизнь по благодати – это жизнь для других. Это жизнь самоотвержения. Это жизнь на позиции самопожертвования. Это жизнь по кресту нашего Господа. А для мира – слово о кресте – это юродство, это безумие. И для мирски настроенных верующих жить посвященной жизнью для Господа – да нет, это слишком строго, да нет, так невозможно жить. В наше время так жить невозможно. Вот по-мирски люди так размышляют. Евреям 11 глава, хочу еще такой текст отметить о нашей позиции, как христиан, как детей Божьих в этом мире. Об этом написано 13-16 стихи, 11 глава. «Все эти умерли в вере, не получивши обетования, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вот опять мысль. Позиция в мире, как странники. Братья, это целая тема, даже можно цикл проповедей для молодежи провести. Жизнь в мире, как странники. Вы знаете, сама эта позиция, она рождает в жизни молодежи, в жизни христиан очень ценные добродетели, которые другими методами не достигнуть, а только как странники. Мы вот задаем вопрос, почему молодежь в мир уходит? Был вроде бы верующий, покрестили, отлучили. Покрестили, отлучили. Почему это происходит? А здесь вот показана причина. Они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли. И только вопрос времени, когда они туда вернутся. Или кто-то обидит в церкви, или приткнутся на ком-то, или мир какие-то преимущества предлагает, сулит, и они там будут, они там будут. Почему? В мыслях имели. Наша работа повлиять на мысли, на ценности в мыслях, чтобы молодежь сориентированы были, иметь цель на небеса, чтобы там жить, а здесь как странники. И вот оно, позиция как странники, братья, что оно дает для человека, позиция как странники? Вот скажите, как ваше мнение? Виталий, что дает такая позиция? Не укореняется человек, да? Что мы достигаем? Привязки к материальному, идолопоклонству, идолослужению избежать можно. Вы представляете? Только одну позицию привить как странники для молодежи. Дальше еще что рождает? Ожидание Господа. Ожидание, то есть они в надежде пребывают. Это жизнь веры рождается у людей, глубокая жизнь веры, направление правильное. Вы представляете, это то, что, то, что нужно для спасения. А еще жертвенность. Очень хорошая мысль. Я ее тоже хотел отметить. Вот читаем, например, первая книга Паралипоменон, 29 глава. Здесь так написано, с 14. «Но кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе, потому что мы странники пред тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Вот эту мысль надо внедрить в сознание молодежи. Ничего прочного на земле нет. Расскажите им примеры, как люди что-то приобретали, и это оказалось пустым. Ничего прочного. И лучший вариант – это то, что мы имеем, жертва для Господа. И это сохранится. И он говорит, потому что мы странники и пришельцы на земле. Вот жертвенностью, братья, это библейская психология, не мирская, жертвенностью руководит позиция странника. Бесполезно человека заставлять быть жертвенным, которого удел в этой жизни, который живет на позиции для себя, а это мирская позиция. Бесполезно. Он жертвенность назовет расточительностью, он назовет это неразумием, чем хотите, оправдает и все, только бы жить для себя. Но когда есть позиция странника на земле, у него будет устремление в небо, а здесь жертвенность. Еще один результат такой позиции, он записан в книге Псалтырь, 118 Псалом, 19 стих. «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих». Братья, та молодежь и те молодые семьи, для которых мирская жизнь – это постоянный дом. И они себя здесь уютно чувствуют, им отвращение от Библии идет. Им некогда читать, у них интереса нету тогда. А вот те, которые себя видят странниками, у них есть жажда исполнения заповедей Божьих. А вот эту жажду, ее же вселить надо молодежи. Мы же не можем просто кнопку нажал, и уже у них жажда жить по заповедям. Это нужно позицию, мировоззрение поменять. Ты странник на земле, ничего прочного нету. Все приходящее, и твое здоровье, и твоя жизнь, и твое материальное все. Живи для неба, чувствуй себя странником. Братья, это надо внедрять в сознание молодежи. Это нужно постоянные беседы, напоминания, и самим руководителям молодежи так жить. Вы покажите им это своим почерком жизни, братья, как молодежь, что вы странники, что вы туда стремитесь, и чтобы молодежь захотела так жить, как ваш, как их руководитель молодежи. Вот откуда оно берется, эта жажда. Или, например, мы читаем текст, который записан Титу, 2 глава, с 11 стиха, известный текст. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Братья, какой вы видите принцип, который посодействует молодежи быть ревностными? Ожидать Христа. Кто еще видит? Какой тут здесь духовный принцип, который будет двигателем к ревностному служению, ревностным добрым делам? Дать возможность благодати Божией учить. Вот здесь написано, который дал Себя за нас, чтобы. Чтобы. Наша задача раскрыть перед молодежью, что те, кто христиане, они не свои. Христос дал Себя купить. Купить в собственность. Я был недавно на служении по очищению в одной церкви. Пришла женщина на беседу, сестра, чуть, может, старше моего возраста, покрашена, пострижена, член церкви, ну, правда, не так давно, лет 6, посмотрел на нее, жалко, вижу, духовной жизни ноль, поспрашивал, как она дома, как ее эмоции, в каком состоянии, как у нее общение с Богом, как с мужем, как все пораспрашивал. Ну, точный диагноз. Духовной жизни ноль. Почти ноль, можно так сказать. Почти ноль. И я ей начал объяснять. Вот сейчас ее взять, переодеть и сказать, ты покрасилась, грех, и то грех, все, отчитать ее, обличить. Мало что поможет. Моя задача была побеседовать с ней так, чтобы ей изнутри захотелось вот это все мирское за мусор почитать. Просто за мусор. И дать ей ориентиры и цели в жизни, чтобы ее лицо засияло. Чтобы ее ценности такие у нее обречены были. И Бог дал это, помог, помог. Она ушла домой. Через время, еще не закончилось служение по очищению, звонит ее муж служителю. А ее муж из бывших бандитов, из рэкета 90-х годов. Непростой человек, отсидевший не один раз. И он говорит, я хочу встретиться со служителем, который беседовал с моей женой. Назначили, приезжает. Такой крепкий мужчина. Я спрашиваю, познакомлюсь, что ты хотел сказать? Он говорит, ты беседовал с моей женой? Говорю, да. Он говорит, скажи мне, то, что ты ей сказал, я хочу, чтобы у меня лицо сияло, как у моей жены после беседы. Братья, я не ожидал. Что может повоздействовать на этого жесткого человека, который прошел и тюрьмы, и в преступном мире вращался, и теперь он сиять хочет? Он увидел у жены это. Она среди строптивого мира начала сиять. А почему? Она приняла позицию христианскую. Отрешиться от себя, стать слугою для ближних, все мирское за мусор почитать. Братья, это наша программа, работать с молодежью в этом направлении, чтобы они сиять начали, чтобы благодать Божья в них работу начала проводить. И тогда мирские люди будут смотреть на них, слушай, что это за люди? Куда вы ходите, с кем вы общаетесь? Поведи меня, покажи, я тоже хочу так. А немало молодежи бывает, что они не ориентируются на это. Вот не ориентируются. И бывает им, уже не знаешь, как им рассказать, как, что. Просто человек, бывает, закрывает свое сердце от благодати. И потом вот так тлеет, тлеет. пока либо полностью в мир уйдет, либо прозреет и будет каяться, а либо так остается на позициях мирского человека. Никого не беспокоит церкви. Как я одну девочку встретил, христианку, она 10 лет член церкви. Из этих 10 лет она лет 6 в страшной депрессии. Дошла до такого состояния, что не может на работу уже ходить. Уже год не работает, просто вообще невозможно работать. Пришла в состояние, людей боится, в церкви людей боится, на улице людей боится. Дошла до тупика полного, еще бы чуть-чуть, ее бы в психбольницу отвезли. Я ее пригласил домой к себе, потому что в таких ситуациях долго нужно уделять внимание, чтобы человек душою выздоровел. И мы общались с ней на протяжении полмесяца, по несколько времени в день. Таким людям много времени нельзя уделять. У них нервная система истощена, они не способны воспринимать. И вот так по чуть-чуть, человек этот воскрес. И на работу пошла, и в церковь пошла. Но страшно было, что она 3 года не участвует в вечере Господне, и никто этого не замечает. И никто не задал вопрос. Братья, наблюдайте за вашей молодежью. Они участвуют в вечере. Что их томит? Что их беспокоит? Не заходят ли они в тупики? Им нужна помощь. А почему она пришла в такое состояние? Она с молодого возраста пристрастилась читать художественную литературу. А это похоть, а это мирская позиция. И она столько проглотила этих книг, которые поломали ее веру, ее духовное мышление, все поломано было. Она пришла в тупик в жизни из-за этих романов, драмы, мелодрамы, это все, что она там созерцала, погружалась в эти мысли и все прочее. А наша задача показать, что мы странники, и вот благодать должна руководить в жизни людей. У нас время вышло, у меня немного еще осталось. Как достигать победы над миром, еще немножко раздел. Может, мы потом, после перерыва, 15 минут еще.
Наверное.
Да. Чтобы не время не затягивать. Братья, я предлагаю на этом сделать перерыв и помолиться Господу, чтобы у нас самих была позиция, как странники в мире. И чтобы дал Бог нам способности и благодати молодежи прививать, чтобы они от похотей были свободны. Похоти их сегодня поражают в очень сильной мере. Я в прошлом летом в 6 лагерях потрудился. И столько бесед с молодежью, я вижу масштабы поражения похотями мира. И нужно им привить вот эту позицию, они тогда смогут побеждать похоти. Помолимся.